Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас един Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Мы знаем, что идолы — это ничто, мы знаем, что есть только один истинный и живой Бог, один Господь. Но не у всех такое знание, продолжает Павел. Некоторые и до ныне, с совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Жители Коринфа с детства находились в окружении языческой культуры. Они с детства должны были поклоняться идолам, и идоложертвенное мясо было для них обычным продуктом. При языческих храмах даже устраивались специальные кухни, в которых готовили и продавали мясо жертв, принесенных идолам. И вот теперь, приняв Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, употребляя в пищу это мясо, многие христиане в Коринфе стали испытывать угрызение совести, потому что в их сознании это мясо было по-прежнему связано с поклонением идолам и языческим божествам. Поэтому Павел говорит: «Некоторые и до ныне, с совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Ем я идоложертвенное мясо или не ем, это не имеет ничего общего с моей духовностью или с моими взаимоотношениями с Богом». Но далее апостол продолжает: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Положим, я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы время от времени выпить один-другой бокал хорошего вина». Это, конечно же, только пример, потому что я все-таки считаю, что это неправильно, даже если это и происходит только время от времени. В моем представлении это что-то нехорошее, то есть в этом отношении я, по словам апостола Павла, являюсь немощным. Однако предположим все-таки, что я один из таких людей, которые считают, что они с полным правом могут пить вино, если захотят. И предположим также, что в нашей церкви есть человек, который на протяжении долгого времени был алкоголиком и который совсем недавно принял Христа. И вот заходит он как-то раз в кафе, а там у стойки бара сидит его пастор и держит в руках бокал с вином. Что подумает этот человек? «Это же мой пастор. Раз он пьет, значит и для меня в этом нет ничего зазорного». Он понимает, что это неправильно, потому что знает, какие за этим могут последовать проблемы. Но, видя мою свободу, он делает то же самое и снова начинает пить. Это причиняет ему вред. Да, я мог бы сказать, у меня есть более глубокое, духовное знание. Я понимаю Писание лучше, чем он. Я знаю, что я свободен во Христе и так далее. Да, я мог бы сказать так. Но если я стану бездумно использовать свободу, которой я действительно обладаю во Христе, тем самым я могу послужить к соблазну, к погибели своего брата. «И от знания твоего, — пишет Павел, — погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Вот что значит поступать по любви. Любовь назидает, в то время как знание надмевает. Верующие в Коринфе столкнулись с подобной ситуацией. Некоторые из них говорили: «Раз идол — это ничто, тогда какая нам разница?» и отправлялись на ужин в языческий храм, где всегда подавали хорошее дешевое жаркое. Они рассуждали так: «Мы можем идти туда и спокойно есть идоложертвенное мясо, потому что идол — это в сущности ничто». Поэтому они без зазрения совести ели это мясо. Но когда их немощные братья видели их сидящими в языческих храмах и видели, как они едят идоложертвенное мясо, это служило для немощных братьев соблазном и преткновением. Они думали: «Этот человек – диакон в нашей церкви. Раз он ест идоложертвенное мясо, то и мне, наверное, можно». Однако совесть их противилась этому. «Ни в коем случае не надо переступать через свою совесть, чтобы не говорили вам люди. Для того, кто почитает что-то нечистым, тому нечисто. Для вас самих будет лучше, если вы будете повиноваться голосу своей совести, потому что иначе это может повлечь за собой серьезные проблемы. Я никогда не пытаюсь заставить человека изменить свои убеждения. Иногда я только стараюсь понять, является ли это его собственным убеждением, или кто-то другой внушил ему эту мысль. Даже несмотря на то, что некоторые убеждения людей могут показаться мне очень странными, я не стану говорить им: «Да это же просто глупо, это ненормально, это совершенный идиотизм». Если ваша совесть подсказывает вам, что нехорошо делать то или иное, тогда вам лучше прислушаться к голосу своей совести и не делать этого, потому что иначе это может повлечь за собой очень болезненные последствия. Итак, я не должен злоупотреблять своей свободой, полагая тем самым преткновение другим людям и побуждая их делать то же, что и я. Из-за того, что я так бездумно и эгоистично буду пользоваться своей свободой во Христе, у моего брата могут появиться серьезные духовные проблемы. Именно поэтому Павел говорит, что если тот факт, что он ест мясо, служит соблазном для его немощного брата, тогда он, Павел, предпочтет не есть мясо вовек. Если я живу в любви, я буду стараться не служить соблазном для других людей. Но и у этого тоже должны быть свои разумные пределы. Некоторых людей, например, смущает существование смешанных пляжей для мужчин и женщин. Они считают, что ходить на такой пляж, где все купаются вместе, это грех. Их совесть очень сильно противится этому. Значит ли это, что из-за подобных людей я не должен ходить на такой пляж? Нет. Если это соблазняет их, если это служит им поводом к преткновению, тогда пусть они не ходят на такой пляж, и тогда им не придется видеть меня там. Но вот демонстративное использование своей свободы, намеренное злоупотребление своей свободой – это уже не по любви. Не используйте свою свободу так, чтобы она служила преткновением для вашего брата. Знание – это хорошо. Замечательно, если вы что-то знаете. Но знание может сделать вас надменным. А мы должны стремиться к тому, что назидает. Мы должны искать того, что служит к назиданию других в любви Христовой. В своей жизни я не делаю многое из того, что я мог бы делать. Я поступаю так, потому что не хочу быть преткновением для немощного брата, чтобы мне своей свободой во Христе не разрушить его отношений с Богом. Павел увещевает верующих в Коринфе осмотрительно использовать их свободу во Христе, чтобы свобода эта не послужила к преткновению немощного брата. Продолжая эту тему, Павел приводит в качестве примера свою жизнь. Будучи апостолом, он свободен делать многое. Но он отказывается делать это, потому что не хочет служить к чьему-либо соблазну. Павел на собственном примере показывает, как он применяет тот принцип, которому хочет научить верующих. Да, у вас есть права, у вас есть свобода, но не всегда нужно пользоваться ими, не всегда нужно настаивать на своих правах, особенно если это вредит кому-нибудь другому. «Мною, — говорит Павел, — руководит закон любви к моим братьям во Христе, особенно к тем из них, которые слабы в вере. Если я поступаю по любви, у меня не возникает проблемы выбора между тем, что правильно, и тем, что неправильно». В начале 9 главы Павел спрашивает, «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» В качестве доказательства того, что он является апостолом, Павел использует прежде всего то, что он видел Иисуса Христа, нашего Господа. В ранней церкви, если какой-либо человек желал называться апостолом, он должен был быть очевидцем воскресения Иисуса Христа для того, чтобы иметь власть свидетельствовать о его воскресении. В наше время в церкви немало людей, которые пытаются самовольно присвоить себе апостольскую власть. В новозаветные времена обоснованно сделать такое утверждение было довольно трудно. Тот, кто претендовал на это, должен был являться очевидцем воскресения Иисуса Христа, и Павел говорит, что он видел Иисуса своими глазами. Кроме того, как еще одно доказательство своего апостольства, он приводит те изменения, которые произошли в жизни коринфян вследствие его служения. Они – его рекомендательное письмо, знаемое и читаемое всеми людьми. «Если для других я не апостол, – пишет он, – то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Иными словами, Павел говорит, что свидетельство его апостольства – его служение среди коринфян и плод этого служения, то, что верующие в Коринфе пребывают в Господе. «Печать моего апостольства – вы в Господе». Речь Павла здесь чем-то напоминает речь защитника в суде. Он даже использует в ней несколько греческих юридических терминов. Очевидно, что разделение в Коринфской церкви в конечном итоге привели к тому, что там, так же как и в других местах, появились люди, которые начали подвергать сомнению право Павла называться апостолом. Поэтому Павел говорит: «Я являюсь апостолом не по воле человеческой, но по воле Божьей. Вот моя защита перед теми, кто сомневается в этом». «Или мы не имеем власти есть и пить», — продолжает он, «или не имеем власти иметь спутницею сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать». «У нас, как у апостолов, есть власть на то, чтобы не работать», — говорит Павел. «Проповедующий Евангелие имеет право жить этим». «Какой воин служит когда-либо на своем содержании?» — спрашивает он. «То есть, если вы идете на войну, вы не покупаете себе ботинки, оружие, каску и амуницию. Все это вам выдадут в армии. Вы не обязаны покупать это сами. Если вас призвали в авиацию, никто не будет требовать, чтобы вы сами покупали себе самолет». Павел говорит, «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?» И затем, чтобы подтвердить сказанное, апостол обращается к Писанию. «Ибо в Моисеевом законе написано, — говорит он, — не заграждай рта у вала молотящего. О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Закон гласит, что работающий вол имеет право на пропитание. Если вы используете животное для работы, вы должны кормить его. Но о валах ли печется Бог? Неужели Бог заботится о валах больше, чем о человеке?» Павел обращается к Ветхому Завету, чтобы показать на примере Ветхозаветного закона, что даже вол имеет право на то, чтобы питаться тем зерном, которое он обрабатывает. «Так для нас это написано, — говорит Павел, — ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Вновь Павел говорит о своей свободе. Он показывает, что, будучи апостолом, он имеет полное право рассчитывать на материальную поддержку со стороны тех людей, которым он служит, назидая их в духовном. Но, тем не менее, он говорит, мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Священник, приносящий жертвы, имел право на определенную часть мяса, муки и всего, что люди приносили в жертву. Это было его вознаграждением за труд. Он жил за счет этого. Павел говорит, «У меня есть полное право на материальное вознаграждение за мой труд среди вас». «Так и Господь, — пишет он, — повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Павел говорит, что у него есть полное право жить за их счет, но он не пользуется этим правом, ибо для него лучше умереть, чем брать от них деньги. Почему Павел так относился к этому? Потому что в те дни многие злоупотребляли этим правом, как, впрочем, к сожалению, поступают и многие современные служители. Называя себя служителями Евангелия, они на самом деле ищут лишь того, чтобы выудить из карманов людей побольше денег. Чего только они не делают, чтобы добиться своей цели. Они не гнушаются даже откровенным обманом и мошенничеством. Сколько людей, столкнувшись с подобным явлением, разочаровались в Евангелии Иисуса Христа и отвернулись от Него, потому что поняли, что из них просто пытаются вытянуть как можно больше денег. К сожалению, зачастую это действительно так и есть. Именно по этой причине в нашей церкви мы никогда не призываем людей к пожертвованиям. Мы просто говорим, что сейчас можно принести пожертвование, и если вы хотите, вы можете сделать это, но никто не будет принуждать вас жертвовать. Поэтому мы, как церковь, любим жертвовать на нужды других, и это просто не умещается в голове у тех, кто говорит, что церковь должна только получать, только богатеть. То же самое было и в случае с Павлом. Он не хотел, чтобы его обвинили в том, что он хочет обогатиться за счет людей. Он не хотел, чтобы это служило людям поводом к преткновению. Интересно, что когда я учился в библейском колледже, меня даже учили тому, как правильно призывать церковь к пожертвованиям и как побуждать людей больше жертвовать. Однако, когда Бог призвал меня на служение, я решил, что буду служить Ему, сколько потребуется, но никогда не буду просить денег у людей. Я сказал Богу, «Я знаю, что Ты позаботишься обо мне, Господь. В моем служении деньги никогда не будут стоять на первом месте. Я думаю, что это неправильно и даже преступно, когда служители постоянно просят деньги у людей. Это почти так же плохо, как продажа индульгенций Римской католической церковью в прошлом. На каждом шагу только и слышно. Вы можете купить спасение для своего неверующего сына или исцеление для своей больной матери. Вышлите нам свои пожертвования». Но ведь это было придумано лишь для того, чтобы выкачать из людей побольше денег. Если бы те, кто проводит эти кампании по сбору денег, сами жили в простоте, это было бы еще понятно. Но когда они выпрашивают у бедных вдов деньги из их скудных пенсий, а сами при этом живут в роскоши и излишествах, я думаю, что это совершенно нетерпимо. Я восхищаюсь Павлом и его отношением к деньгам, и совершенно с ним согласен. Он написал коринфянам, «Я не хочу ваших денег, я их не возьму. Я хвалюсь тем, что мне не пришлось просить у вас ничего, хотя я мог бы сделать это на правах апостола, но я лучше умру, чем возьму у вас деньги и потеряю свою похвалу». Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, пишет Павел. «Валу нельзя заграждать рот, когда он работает. Если Бог заботится о вале, то, конечно же, он заботится и о своем служителе, который проповедует Божье Слово. Священник берет себе долю от того, что приносится на жертвенник. «У меня, — говорит Павел, — было полное право сделать это, но я не воспользовался им, потому что не хотел быть никому преткновением. Я не хотел, чтобы люди думали, что я пытаюсь обогатиться, прикрываясь проповедью Евангелия. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, говорит он. Иными словами, я никогда у вас ничего не просил и не хочу делать этого сейчас. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Я делаю это не ради славы или денег, говорит Павел, но это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Павел говорит, я делаю это добровольно, и поэтому буду иметь награду. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, я благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Как мне нравятся эти слова. Иисус Христос сказал, «Даром получили, даром давайте». Я очень благодарен Богу за то, что наши программы не зависят от финансовой поддержки слушателей, и что мы можем не тратить по 15 минут в день, прося людей поторопиться с пожертвованиями, иначе на следующей неделе нас уже не будет в эфире. Я благодарю Бога за то, что мы можем просто выходить в эфир с нашими программами и таким образом нести людям благую весть. Многие не могут понять, как нам это удается, как мы можем оплачивать наши радиопрограммы. Я могу ответить на этот вопрос. Это происходит потому, что Бог просто положил на сердце людям в церкви жертвовать больше, чем нам необходимо для содержания церкви. Так что мы просто используем излишки этих денег для того, чтобы распространять Евангелие по всему миру. И знаете, чем больше денег мы используем для этого, тем больше денег Бог дает нам. Это удивительно. Всякий раз, когда мы переходили на более мощную, более дорогую радиостанцию, всякий раз, когда мы начинали вкладывать больше денег в проповедь Евангелия на радио, Бог все больше и больше благословлял нас. Чем больше средств мы расходовали на служение, тем больше денег поступало в фонд служения. Так что, начав с 25 радиостанций, сейчас мы можем вести вещание на уже более чем 120 станциях, и мы можем делать это, не выпрашивая пожертвования у слушателей. Это так прекрасно, не ждать поддержки от людей, но ожидать того, что Бог будет поддерживать наше служение. Ибо, будучи свободен от всех, «Я ничего не должен вам, так что я свободен от всех», — пишет Павел. «Но, будучи свободен от всех, — говорит он, — я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Итак, Павел стремится быть близким с людьми. Он не превозносится над ними, не проповедует им сверху вниз. Он идет к ним, стараясь понять, где они находятся, чем они живут. Он старается сблизиться с ними, так чтобы они, находясь рядом с Павлом, через это общение смогли узнать о спасении, которое они могут обрести в Иисусе Христе. «Не знаете ли, — спрашивает Павел, — что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Подобное сравнение христианской жизни с беговой дистанцией вы можете найти и во втором послании Павла к Тимофею. «Подвигом добрым я подвязался», — пишет он, — «течение совершил». Слово, переведенное как «течение», в оригинале означает «беговую дистанцию». В этих словах Павел снова уподобляет нашу христианскую жизнь беговой дистанции. И если Павел является автором послания к евреям, а я лично думаю, что так оно и есть, то и там он говорит об этом же. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще», то есть отведенный нам участок беговой дистанции, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Жизнь как беговая дорожка, как стадион. Павел призывает нас: «Бегите так, чтобы победить». «Все подвижники воздерживаются от всего», — пишет он. «Подвижники» — это термин, который использовался в спортивной борьбе и означал претендентов на победу. В Коринфе проводились вторые по величине и значению спортивные соревнования древности, поэтому там все очень хорошо знали атлетов, которые тренировались, готовясь к этим играм. «Все подвижники воздерживаются от всего», — пишет Павел. Стремясь к победе, спортсмены живут очень дисциплинированной жизнью, поддерживая свои тела в нужной форме. Но делают они это, как сказал Павел, для получения тленного венца. Для того, чтобы преуспеть в том виде спорта, которым они занимаются, они подвергают свои тела мучительным упражнениям, тщательно соблюдают диету и режим дня, и все это лишь для того, чтобы выиграть маленький лавровый венок, который вскоре засыхал. Этот тленный венец, о котором пишет здесь Павел. Если эти спортсмены были готовы потратить столько времени, приложить столько усилий, так дисциплинировать себя, чтобы завоевать золотую медаль, тленную человеческую славу, то насколько больше усилий должны прилагать мы, чтобы получить нетленный венец славы, который Бог обещал своим верным слугам? «Бегите так, чтобы победить». И Павел говорит о себе, что он бежит именно так, бежит, чтобы победить. Ему не безразлично, выиграет он или нет. Нет, он бежит с намерением выиграть. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух», — пишет он, «но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!